Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего их не подошло.
Представить сложно, но вот уже год уходит. Совсем недавно мы его встречали, и вот провожаем уже. Прекрасно, что два последних дня года приходятся на выходные, то есть не в таком авральном режиме придется готовиться к новогодней ночи, но в то же время, получается, Новый год начнется с понедельника, а это что символически обозначает? Будем трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Мы к такому сценарию жизни готовы. Наталья Губская, журналист, Людмила Чаус, режиссер. Чем 25 декабря осталось на страницах истории традиционно, напомним. Но, во-первых, считается, что именно 25 декабря 1741 года стало днем, когда шведский астроном Андерс Цельсий изобрел шкалу измерения температуры. Сегодня также Международный день дарения новогодних шаров, а стало быть, вполне можно открывать сезон предновогодних подарков. И 25 декабря 1938 года впервые в колонном зале Дома Союзов СССР была установлена 15-метровая елка, украшали ее 10 тысяч елочных игрушек. Вот такие даты праздничные. И мы сегодня, собственно, о празднике и будем говорить, об особенностях казачьего Нового года. Уйдем навек назад, например. Разбудильник на той разбудильник, чтобы не давать спать исторической памяти, будить интерес к своим корням, пригласили в студию Нину Власкину, старшего научного сотрудника Южного научного центра Российской академии наук. Нина, доброе утро.
Доброе утро.
Сейчас у нас Новый год светский, главный праздник. У казаков наверняка был главный праздник религиозный, православный, Рождество.
Значимость Рождества раньше была выше, чем сейчас. Дело в том, что 100 лет назад последовательность праздников была другой. До 1918 года Рождество отмечали 25 декабря.
И это вот был как праздник, раз в этот день.
Да-да-да. И это как раз был праздник, открывающий период зимних святок, зимних праздников. Самый торжественный, самый главный, самый насыщенный событиями период года. Далее шел, собственно, Новый год. Он был, так и как и сейчас, в канун 31 декабря, 1 января. Далее шло крещение. Крещение приходилось на 6 января и закрывало собой период праздников. Но в 1918 году произошло изменение календаря, все датировки сдвинулись на 14 дней вперед. И в результате первым праздником стал Новый год, вторым – Рождество и третьим – Крещение.
А Старый Новый год?
Старый Новый год, он как раз и появился после 18 года из-за того, что Новый год как бы тоже подвинулся.
Угу.
Вот. Ученые считают, что весь этот период был насыщен смыслами, где-то перекрещивающимися, где-то совпадающими, но в любом случае это были смыслы торжественные, праздничные. С одной стороны, мы люди православные. Соответственно, для нас важны даты религиозного календаря, которые напоминают нам какие-то события из библейской истории. А с другой стороны, особенно наши предки, если мы вернемся опять же на 100 лет назад, все хозяйство было устроено совершенно иначе. Люди меньше работали на заводах, у них не было интернета, зато они работали на земле. Вся жизнь человека состояла именно из каких-то хозяйственных дел. Для них важны были совершенно другие вещи. Когда наступят морозы, когда эти морозы кончатся, когда можно будет пахать землю, когда сеять пшеницу. Соответственно, и в календаре были вот эти смыслы заложены. И, соответственно, получается, что если, допустим, Рождество в классической традиции – это воспоминание о рождении Иисуса Христа, то Новый год – это период, когда мы чествуем наступление Нового года, нового, прекрасного, где мы закладываем все, что мы хотим видеть в будущем году. И поэтому в нем, получается, будут какие-то и магические действия, и обрядовые действия, которые будут обеспечивать плодородие, благополучие всей семьи, благополучие всей общины и так далее. За 1000 лет православный календарь и природно-хозяйственный календарь соединились. И те смыслы, которые, допустим, человек вкладывал, связанные с природой, с обновлением природы, с благополучием, с урожаем и так далее, они оказались привязаны в том числе и к религиозным праздникам.
Что было принято делать перед Новым годом в качестве подготовки к празднику? В доме, во дворе?
Давайте вспомним для этого, что значит слово «праздник». «Праздник».
Ничего
это время праздное время.
Ничего,
да,
не,
ничего
делание.
Не делание. И вот это «ничего не делание» по-разному воспринимается в христианской культуре и в повседневной, в обыденной жизни. У христиан ничего не делание – это что? Это время, когда ты свободен от работы, и время, которое ты посвящаешь Богу. Время, когда ты идешь в церковь, ты молишься Богу, молитвы произносишь дома и так далее. В повседневной жизни, в жизни обычного станичника и хуторянина – это просто время отдыха. Наша жизнь сейчас намного легче, чем жизнь наших предков. Не нужно вставать там в 5 утра кормить скотину, не нужно отправляться на поле вне зависимости от погоды и так далее.
Не нужно воду носить ведрами из реки.
Наверное, да-да-да, не нужно печку топить и так далее. Но для того, чтобы ты мог себе позволить ничего не делать, к этому нужно очень хорошо подготовиться. В частности, нужно убрать все во дворе, нужно убрать все в доме, нужно приготовить еду. А для того, чтобы эту систему поддерживать, в народной культуре появился ряд запретов и предписаний, что можно делать в празднике, а что нельзя делать в празднике.
Вот, это интересно.
Нельзя в празднике стирать. Ни в коем случае, вот мы записывали тоже в хуторах и станицах, ни в коем случае нельзя в празднике стирать, потому что ты Божьей Матери глаза заливаешь. Памелки выливаются на головы святым. Ни в коем случае нельзя прясть, потому что овцы у тебя будут кружиться и не найдут дорогу к дому. По сути дела, они помогают поддерживать тот распорядок жизни, который заложен традицией. И, соответственно, конечно же, еще перед Рождеством, потому что Рождество – первый праздник, как мы сказали, готовили очень много еды. Рождество было переломным моментом еще в чем? Дело в том, что в православной культуре Рождеству предшествует пост. Нельзя есть мясное, нельзя есть молочные блюда.
Отсутствие животной пищи.
Да-да-да, совершенно верно. И поэтому на Рождество как раз все это и готовили. И тут как раз объединялось два смысла. С одной стороны, переход от рождественского поста, воздержания к праздничному периоду, когда, наконец, все можно, да? А с другой стороны, это в народной культуре начало года, начало периода также должно было сопровождаться обильной едой. Как ты покушаешь? Вот вы сегодня сказали, что как
символ.
Вы начнете... Да-да-да, вы начинаете с понедельника, будете много работать. Да, ну то есть у нас эти... Даже в современной городской культуре эти смыслы сохраняются. Как ты начнешь, так и все и будет продолжаться. И, конечно, те же смыслы были в голове и у наших прабабушек и прадедушек. В первый день Рождества нужно было, чтобы на столе было вообще все. То есть, когда мы начинали, например, спрашивать, а что кушали на Рождество? Нам говорили, да все, что есть в доме, все выставляешь на стол. Бычка могли зарезать именно к Рождеству. Это был единственный момент в году, когда это делали. Или, например, целую птицу подавали, целую курицу, целого гуся и так далее. Обилие печеных, тяжелое тесто, где будет и масло, и молоко, и сметана и так далее. Причем это было тоже обилие печеных блюд. То есть не просто пирог испекли, и все, программа выполнена, да? А будет пирог круглик, то есть закрытый пирог с какой-то начинкой, печенье, будут булочки, обжаренные в масле, пышки, много-много-много всего.
Была ли в казачьем доме на Рождество, на Новый год елка?
Нет, вы знаете, не было. Все мы знаем, что в правлении Петра Первого жизнь России очень сильно поменялась. Считается, что именно Петр Первый привез ель, праздничную ель в России. Но у нас она появилась еще позже, чем, допустим, в Москве или Петербурге, по очень прозаической причине. А нет у нас ели.
Вот не росли.
Ели, которые у нас растут, это ели, которые сажали.
Да, хвойные леса на Дону современные, это
они
рукотворные
тоже не
леса.
Да, это рукотворные леса. И даже есть там, где они рукотворные, они не в нижней части Дона. Ну, то есть, где мы знаем большие лесные массивы. В районе станицы Митякинской, допустим, это Тарасовский район. А на Верхнем Дону есть хвойные леса в Шолоховском районе, тоже рукотворные. То есть, у нас вообще эту елку да пойди найди. Но зато в Новый год старались, к Рождеству доставали самые лучшие свои занавесочки, вешали на окна. Просто украшали дом в бытовом плане, не так, как мы сейчас шариками.
Опять же, с тем символом, что как будет выглядеть в этот день, так и пройдет весь год.
Совершенно верно.
Все сытно, богато.
Да-да-да. Но все же в конце 19 века уже начала эта традиция рождественских елок проникать к нам в Донских областных ведомостях. В 1870-х годах была публикация о том, что жена войскового атамана устроила елку в сиропитательном доме, ну, то есть в детском доме, для воспитанников этого детского дома. И это вот была первая на Дону елка, как тогда говорили.
Какой год?
1873.
Разбудильник в эфире. В нашей студии Нина Власкина, старший научный сотрудник Южного центра Российской академии наук. Говорим о казачьем Новом годе, о традициях, которые зародились на Дону, праздничных традициях, как отмечали переход из одного времени в другое наши предки-казаки. Но были же на Дону знаменитые колядки, щедровки, вот праздничные дни без них не обходились. Нина, правильно?
Да, совершенно верно. Дело в том, что вот колядки, щедровки, то есть что это по сути? У ученых это называется праздничные обходные обряды. Вот этот обход домов, он должен принести удачу, благополучие и в тот дом, куда направляются наши группа товарищей, и с другой стороны, и самим этим колядовщикам. Этих обходов в святочный период было много. Что мы можем зафиксировать на, допустим, первую половину 20 века? Во-первых, это были обходы перед Рождеством. Кто собирался? Как правило, компания из молодых людей, которые ходили по домам и пели колядки. Или
колядки
тексты, посвященные...
и щедровки – это разное?
Это, ну, вы знаете, тут ученые спорят. То есть изначально колядки и щедровки – это разное. Изначально считается, что колядки исполняются перед Рождеством, а щедровки исполняются перед Новым годом. Щедрый вечер, добрый вечер. Но на самом деле, поскольку люди воспринимали этот период как праздничный, и в голове он был все-таки единым...
Одно целое.
Смыслы у него были общие у всех вот этих двух недель праздников. Вы представляете? То на практике оказывается, что одни и те же тексты могли исполняться и накануне Рождества, и накануне Нового года. Сначала ученые думали, что, может быть, это потому, что утрачивается традиция. А потом, по мере накопления этих фиксаций, сделали вывод, что все-таки из-за того, что вот тема новолетия, тема благополучия, она основная для всего этого периода, то и тексты могли в разных местах быть приурочены к разным.
Говорим современным языком, масштабирование смысла.
Совершенно верно, да, так и есть. Итак, перед Рождеством ходят по домам, произносят колядки. Перед Рождеством еще, вот я говорила о блюдах, но не сказала, что перед Рождеством обязательно делали кутью. Это каша, по сути дела. На Дону ее часто варили из пшеницы. Позже стали варить из риса и говорят, ну вот рис это более позднее, а пшеничная кутья из горновки, горновка, да, это такой сорт определенной пшеницы. Вот она самая лучшая, она самая правильная. То есть варили пшеничное зерно, сначала брали это зерно, насыпали в ступку, очищали его от шелухи. В вареную пшеницу могли добавлять мед. Донские вкусности, что это такое? Это курага, изюм, да? Винограда на Дону сколько, да, и жерделы наши любимые, да, жерделы. Сушки много было, и вот эту сушку тоже добавляли в кутью. И далее эту кутью еще перед Рождеством носили по родственникам. Причем, что интересно, вот тоже часто и сами жители станицы хуторов, и внешние наблюдатели задаются вопросом, а что есть донское, что есть не донское. И вот эта кутья тоже стала предметом таких споров кое-где. Вот, например, на Кубани кутью носят всегда и везде. Называется «Насылы вечерю». И вот эту вечерю, мама и папа прислали вечерю, вот это вот повсеместно. А вот у нас не так. У нас в части станиц носят кутью родственникам, чаще крестным. А крестные в ответ дают маленькие подарочки. А в других станицах, которые такие же древние, такие же старинные, говорят, да нет, мы никогда кутью не носили. Это на Украине носят кутью, а у нас нет. Вернемся к последовательности, а то я отвлеклась. Перед Рождеством поют колядки, носят кутью. На Рождество утром рано христославщики, дети, ходят Христа славить. Это собирается группа людей. В последнее время чаще детей, раньше бы это были компании, включающие и взрослых, которые ходят по домам и поют богослужебные тексты. Чаще всего исполняется тропарь и кандак Рождества Христова, фрагменты рождественской службы. Их можно даже найти в интернете. Первый текст начинается со слов «Рождество Твое, Христе Божий наш», а второй «Дева днесь Пресущественного рождает». Эти тексты исполнялись, и в ответ получали какое-то угощение, какие-то подарочки. Далее, перед Новым годом ходили щедровать. Поскольку это все-таки не религиозный праздник, то здесь допускались какие-то вольности. Считалось, что именно перед Новым годом больше всего наряжаются. То есть щедровать чаще рассказывают, что ходили в компании взрослых людей. И они переодевались, главное, чтобы тебя не узнали. Могли там намазать лицо свеклой или сажей.
Маски.
Вывернуть шубу, да-да-да, вывернуть шубу наизнанку, сделать себе какую-то маску. Или там надеть какой-то чулок на голову. Переодевались мужчины в женщин, а женщины в мужчин. Цыган часто переодевались. И вот такая шумная, веселая ватага подходила к дому. Но что характерно, что они становились, не заходили в дом, они становились под окном. И у этого тоже есть своя причина. Потому что дверь – это главный символический вход в дом. А вот окно – это то место в доме символическое, через которое происходит общение с тем светом. То есть вот эти вот разряженные страшные гости – это на самом деле гости с того света.
Боже мой.
Нечистая сила вот такая, да. И поэтому она стоит под окном, и в дом-то она не заходит. Щедровальщики. Им потом выносят на улицу и выносят дары на улицу. Потом наступает Новый год, и все нечистые силы уже места в Новом году нету. И поэтому в Новый год утром уже ходят это поздравлять вот посевальщики. Это уже дети. То есть что может быть невиннее детей? И эти дети уже не просто стоят под окном, они входят в дом. Более того, когда они входят и произносят свои тексты, их при входе могут сажать на подушки для того, чтобы птица в доме велась. Или сажают на вывернутую шубу, чтобы овечки плодились. После этого они заходят внутрь дома, потому что они уже правильные, нужные гости, да, которых ждешь. И хорошо, когда первым зайдет мальчик, потому что мужской в традиционной культуре часто связывается со всем положительным.
Слушайте, какой мощный народ на изобретение символов и смыслов.
Это так. И вот это, эти дети заходили в дом, и они посыпали, брали, у них были такие сумки с зерном, где они смешивали разные виды зерна, и этим зерном посыпали в святой угол. Для того, чтобы в этом доме все было благополучно, и все зерна, чтобы все культуры хлебные у них
колосились.
Колосились, да.
Святой угол – это там, где находились образа.
Да, совершенно верно.
Перед Рождеством
колядуют
и носят кутью. На Рождество христославщики
совершенно
ходят,
верно.
Под
да,
Новый
да,
год
да.
щедровщики, а после Нового года уже детки-посевальщики.
Да, очень много обходов. И это я еще не сказала о том, что после рождественской службы и на крещение в старые времена еще обходы могли совершать священнослужители и члены церкви, церковного причта. И они ходили по всей станице, и тоже они молились в доме и могли давать какие-то подношения. Но позже эта традиция, как бы эта традиция, она ушла чуть раньше, чем другие. Вот, да? В принципе, вот, эти вот, вот это вот обилие обходных обрядов, оно характерно для разных славянских традиций. Но у нас была и своя специфика. В число домов, в которые надо зайти, входило и войсковое правление или станичное правление. Потому что вот эти обходчики, которые заходили в каждый дом, потому что все двери были открыты, ничего не заперто. Это праздник, никто не может сделать плохого. Эти обходы, они еще очерчивали как бы границу этой территории. Вот оно наше, вот оно свое пространство, да? И поэтому в это свое пространство обязательно могло входить станичное правление, потому что для казаков это важно.
Мы с вами не выяснили, был ли Дед Мороз у казаков. Наверное, нет,
да,
судя по тому, что
верно,
вы рассказываете.
Да. Но зато Мороз в представлении казаков был таким персонажем тоже потусторонним. И, например, есть редкие случаи, когда приглашали Мороз есть кутью на крещение. Мороз, Мороз, приходи к нам кутью есть. То есть его задабривали как какого-то духа предка. То есть он поест эту кутью и не будет больше никого морозить. В других традициях, допустим, в украинской традиции, на этом месте святой Николай. Но у нас святой Николай тоже очень почитаемый святой, наверное, самый любимый святой. Да. Но к нему все-таки чаще обращаются путешествующие и рыболовы. Вот у нас такая специфика.
А вот то, что накануне Нового года Васильев вечер, следующий день – это день Мелании, и получается, что Новый год – это свадьба Меланки и Васильки, говорили в народе.
А, да, у нас это тоже есть. Меланка ходила, Васильку просила, Васильками и батьку пусти меня в хату. Но у нас эти тексты распространены там, где компактно живут потомки украинцев. Это Миллеровский район, это некоторые населенные пункты Азовского района, по-моему, в Тарасовском районе мы это писали. Вот этот текст про Меланку, он еще есть у Крылова в дореволюционной публикации. Но вот по нашим данным прослеживается, что все-таки больше Меланки там, где больше украинских потомков у нас на Дону.
Кинохимия.
Все ближе праздник, все больше мыслей, каким был уходящий год и чего хотелось бы в новом, каких свершений и удовольствий пожелать близким, в чем важном признаться на рубеже времен. Кино нам всем в помощь.
За нашу дружбу!
Умница! Красиво говорит!
Хоть приключение главного героя из «Иронии судьбы» закончилось счастливо, все же ситуацию пусть никто не повторит, когда «помнить должен, но не помню». Лучше вот такое ожидание Нового года, как из приключений Шурика.
Жить, как говорится, хорошо.
А хорошо жить еще лучше.
А вот еще коротко и ярко.
За молодость, за юный жар, за юный бред.
Ура!
Пожелание из фильма «Старый Новый год» и на Новый год вполне подойдет, как, собственно, и классика из «Кавказской пленницы» про птичку, которую жалко, но которая сама виновата.
Чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива.
Кинохимия на радио Донтер от всей души желает, чтобы в вашей жизни были не только пожелания, но и их исполнение, например, того, что сказано в «Бриллиантовой руке».
За твою премию, дай бог, не последнюю.
Или вот посыл из сериала «Сваты».
Достатка, богатство, ну и... а что еще? И денег.
И еще один.
Чтоб у вас было не как у всех, а чтоб как ни у кого.
Пусть семья будет поддержкой и опорой каждому. Об этом фильм «Именины» и праздничная речь оттуда же.
Дожил ты до светлого праздника. А главное, мать твоя еще живая.
Спасибо за маму, Катя.
Ну уж какая я невестка.
Да хорошая, хорошая. Уж лучше не придумаешь.
Будем верить в то, что Новый год принесет, может, и неожиданные перемены, но позитивные. Этого желает всем главная героиня фильма «Китайская бабушка».
Музыка ветра. Китайский сувенир. На тонком плане привлекает в дом благотворные ци. У вас тут с точки зрения фэншуй все очень неблагополучно, но я этим займусь.
Пусть в новом году будут неожиданные, но искренние комплименты, как в фильме «Лучше не бывает».
Чтобы понравиться вам, мне захотелось измениться.
И не забывайте благодарить друг друга, благо дарить. Всегда есть за что. «Игры разума» – один из примеров.
Я сделал самое важное из своих открытий. Логические основания можно выявить только в таинственных уравнениях любви. Лишь благодаря тебе я стою здесь. Без тебя я бы ничего не достиг. Благодаря тебе я есть.
Смотрите кино и говорите друг другу самые важные слова и в старом, и в новом году.
Кинохимия.
В студии «Донтер» у нас Нина Власкина, старший научный сотрудник Южного центра Российской академии наук. Говорим о казачьих традициях, о том, как казаки на Дону отмечали новогодье, но на самом деле святки – это период от Рождества до Крещения. В этот период входил и Старый Новый год, и Новый Новый год. Народные забавы в эти праздничные дни на казачьем Дону были какие? То, что санки на санках катались, это уж точно. Катались ли на коньках? Были ли еще какие-то такие массовые действия, где могли себя проявить парни отдельно, девушки отдельно?
Скажем так, Новый год – это снег.
В отличие от 21 века.
И, соответственно, конечно, это да, катание, да, только санки были не совсем такие, как мы себе их представляем. То есть мало у кого были покупные санки, да, пожалуй, что ни у кого. Ну, то есть санки делали сами, еще делали таким экзотическим способом. Брали и замораживали коровий навоз, вот лепешку
вот
коровью.
Так,
потом
так.
Обдавали его водой. Получалась ледянка такая. На этом катались, как мы сейчас катаемся на санках.
А вот то, что мы в сказках видим в качестве саней, это было доступно только богатым зажиточным?
Вы знаете, но на самом-то деле...
Или вообще такого не было?
Сани-то были, но, конечно, не в том количестве. То есть те русские сказки, которые мы видим, сказки Александра Роу, там все-таки районы-то посевернее, и у них снега-то побольше. Сани такие могли быть, допустим, одни на хутор. И вот кто-то, у кого такие сани есть, вот он ездит и всех катает. Потом коньки тоже были самодельные. Были разнообразные игры на льду. Например, могли установить карусель, вбивали шест во льду и делали самодельную карусель и катались.
Это когда к шесту, к верхушке шеста привязывали веревки, да?
Да. Угу. Потом еще по масленице очень известная донская игра «Взятие снежного городка». И, скорее всего, она была и на Новый год. Кроме того, если же говорить о девушках, то первое, о чем вспоминают девушки, когда рассказывают, ну или бабушки, да, которые когда-то были девушками, когда рассказывают о Новом годе и Рождестве, это, конечно же, гадание. Я даже писала дипломную работу о гаданиях, и везде, во всех районах Ростовской области, где удавалось быть, я спрашивала, как у вас гадали.
И сейчас, ну, буквально каждое ухо стало острее. Расскажите.
Самым-самым популярным гаданием, которое было, вот у меня, мне удалось записать его, я считала, там больше 150 раз мне удалось записывать. Это гадание с петухом. Собиралась компания девушек, шла в птичник, брала петуха. Во-первых, кого ты там поймал, петуха или курицу? Петух – это хорошая жизнь тебе будет, курица – плохая. Потому что мы с вами говорили, что вот мужской род
начало
имеет, мужское начало имеет, да, положительное значение. Потом его запускали в дом и смотрели, как он себя ведет. Если он будет хлопать крыльями, что-то там кукарекать, то жених будет буйный. А если он такой квелый, сидит, ничего ему не надо, то жених будет Соня, неинтересный такой. Потом перед этим петухом раскладывали разные предметы и смотрели, к чему он будет подходить. Если он будет клевать зерно, то жених будет хлебороб. Если он подойдет и будет клевать зеркало, то, говорили, жених будет чепурной. Или хворсун.
Хвастливый.
Хвастливый, себелюбивый, вот модник, да. Если жених будет пить воду, ну, тогда уж будет пьяница. Но были и региональные особенности этого гадания. Например, в шахтерских районах, в Красносулинском районе, вот в Каменском районе нам встречалось, что клали уголь. Обычно в гаданиях уголь обозначает смерть или что-то плохое. А в этих районах у уголя хорошее значение, потому что там шахтеры. Соответственно, клюнет петух уголь, будет муж шахтером.
Слушайте, вот все смыслы в руках человека.
Совершенно верно, да.
Поэтому нужно считать, что что ни случись, все к добру.
Все будет хорошо, да, совершенно так. На Нижнем Дону, там, где больше рыболовов, то к петуху могли еще подложить глицу. Глица – специальный челнок для вязки сетей деревянной, может быть, кто-то видел. И, соответственно, если петух клюнет эту глицу, то жених будет рыболов. Ну, что естественно, что рыболовов-то на Нижнем Дону побольше, чем хлеборобов, наверное. Вторым по популярности было гадание, пожалуй, на сон. Нужно перед сном съесть что-нибудь очень соленое, чтобы хотелось пить. И лечь спать. Рядом с кроватью ставили табуреточку и на ней складывали из спичек или из каких-то щепочек складывали колодец. И вот ночью должен прийти жених и дать напиться. Потом, конечно же, были гадания с зеркалами, но гадания с зеркалами считались самыми опасными, потому что зеркало – это вот граница между мирами.
Почему родители не запрещали такие гадания?
Ну, потому что у всего есть свои правила. Как только ты что-то увидишь в зеркале, нужно сразу его перевернуть. Если соблюдаешь правила, все будет прекрасно. Конечно, с религиозной точки зрения это все греховно. Но, с другой стороны, в народной традиции тоже у всего были свои правила. Например, гадать можно под праздник, но никто не будет гадать на праздник. Все, что традиция придумана, все для чего-то есть. Когда у нас был ковид, то мы оказались все в такой удивительной ситуации, когда нельзя ходить в гости, нельзя отмечать праздники. И казалось бы, ну и что такого, господи, ну ну посидишь ты дома. А это обернулось для людей большим стрессом. Почему? Потому что должно быть какое-то время в году, когда ты сбрасываешь с себя напряжение, когда можно то, что нельзя в другое время.
И подурачиться.
И подурачиться, и повести себя так, как ты не будешь вести. И чрезмерно наесться, или там чрезмерно напиться. Да?
И расслабиться.
И расслабиться. Это обязательно нужно. И люди по-другому переосмыслили, вот и исследователи, и обычные люди, они по-другому подошли к праздникам и поняли, что у всего есть своя прагматика.
У нас буквально пару минут осталось. Не поговорили о варениках с сюрпризом.
Да, если мы говорим о периоде в 100 лет назад, то мне не приходилось встречать, чтобы были вареники с сюрпризами. Но вареников варила ли очень много. И то, что вареники были на Рождество и Новый год, это однозначно. И то, что это такая южная фишка для нас, это тоже однозначно. И получается, что внутрь вареников что-то кладут, и это что-то значит. Сама вот эта идея положить что-то в выпечку и по этому узнать судьбу, она в традиции была. Вот у казаков-некрасовцев, которые ушли из Дона 300 лет назад, у них, например, сохранился такой обычай на день Василия Великого печь пирог каныш, и в него монетку запекали. Ну и мы в вареник сейчас кладем монетку, ведь да, тоже есть да, это, да, да?
Современные казаки, они вот эти народные традиции соблюдают?
По-разному. И здесь нужно сказать, что все-таки основным каналом для передачи традиций всегда была семья. И поэтому каждый из нас творит своего счастья, каждый из нас хранитель донского наследия и так далее. Но есть и общественные инициативы, я среди них упомяну, например, реестр объектов нематериального этнокультурного достояния, который создается у нас в области. Есть федеральный большой реестр и есть наш реестр. И в чем суть инициативы? В том, чтобы собрать материал о каком-то обычае и чтобы сделать его доступным всем. Есть у нас Ростовский областной дом народного творчества, и у него на сайте размещен вот этот реестр объектов, который будет пополняться ежегодно. И вот, в частности, сейчас там есть информация об одном из святочных обрядов. Это обходный обряд «Петь козлика», зафиксированный в хуторе Потапове Волгодонского района.
И получается, ниточка историческая продолжается.
Есть.
Благодарит разбудильник Нину Власкину, которая это утро провела с нами, поделилась знаниями. Теперь мы все на эти знания стали богаче. С наступающим Новым годом! Большого счастья, всем здоровья и вкладывайте только добрые смыслы во все, что происходит.
Да, тоже всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю приумножения всех богатств, которые у вас есть, и благополучия во всех сферах.
Переслушать программу можно на нашей странице ВКонтакте «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России». А вот снова прожить уходящий 2023 год уже не получится. Уникальный он и неповторимый. Еще несколько дней осталось. Пусть они будут незабываемыми в самом прекрасном смысле этого слова –